Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши друзья! Приветствую вас! Сегодня у нас с вами 27 июня, 15:00 по московскому времени. И в эфире передача «Надежда для души». С вами я, ее постоянный ведущий Наталья Четверина. А помогает мне Ирина Латашинская. Напоминаю номер телефона прямых эфиров «Радио Теос» 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Ну и, конечно же, наш сайт radioteos.ru или teos.fm. И наша замечательная серая кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Она находится чуть правее, как раз вот почти, ну там, в верхней части страницы этого, главной страницы нашего сайта. Она поможет вам активно участвовать в передаче, прислать свои сообщения, вопросы, мнения и так далее, да? Ну и, конечно же, напоминаю вам, что все наши прямые эфиры записываются, и если возникает такая необходимость, ну, самому, может быть, самим там вот вспомнить, да, о чем шла речь, может быть, какой-то конкретный вопрос, может быть, посоветовать кому-то послушать или вместе послушать. Некоторые иногда используют это даже на группах. Ну, я думаю, наверное, какую-то часть небольшую вот передачи, может быть, используют, именно вот записи используют, я так понимаю. Просто я имею такие отклики, поэтому говорю об этом. Так вот, есть у нас раздел «Передачи». И там вы можете найти те передачи, которые выходят в прямом эфире. И, значит, вот кликнув на название той передачи, которая вас интересует, вы как раз и попадете в архив записи прямых эфиров этой передачи. Ну, точно так же, если вы выберете передачу «Надежда для души», то попадете в ее архив. Есть раздел «Блоги», и там ведущие наши ведут, делают заметки, записки свои в блогах своих. Мой блог называется «Блог Натальи Четвериной». И в конце каждой записи моего блога вы найдете всегда мой электронный адрес. И если вдруг возникает такое желание написать мне письмо, ну, может быть, более подробное, там о чем-то рассказать, пожалуйста, вы всегда можете это сделать. Для этого нужно только заглянуть в мой блог, выбрать любую из последних записи, и вы попадете как раз, и вы увидите мой электронный адрес. Ну вот, мне кажется, я сказала все. Единственное, хочу напомнить вам, дорогие друзья, не забывайте, пожалуйста, что наше радио, оно не коммерческое, никакой такой коммерческой рекламы не звучит в эфирах нашего радио, и осуществлять свое служение оно может только, если вы будете ему в этом помогать. Помогать, ну, столько, как бы, сколько вы можете, да, вот, чтобы вы себя никоим образом не ущемили. Это может быть достаточно скромная сумма, но когда вот эти скромные суммы собираются, вот эти капельки собираются вместе, образуются ручейки, а из ручейков уже появляется и река. Может быть, это будет небольшая речка, может быть, потом она станет побольше, как получится. Но во всяком случае, радио уже сможет нести благую весть и дальше продолжать это делать. Поэтому, пожалуйста, участвуйте в служении нашего радио так, как это возможно. А это возможно, если вы будете помогать ему своими пожертвованиями, если вы будете молиться за его служение, за его работу, если вы будете участвовать в его передачах, потому что у нас очень многие эфиры идут, именно вот многие передачи идут именно не в записи, а в прямом эфире. И, конечно же, всегда очень важно, особенно в таких передачах, как наша передача, а я думаю, что у нас таких передач немало, когда есть ваш вклад, то есть ваши вопросы, ваше мнение, и это всегда интересно. Ну вот, а сейчас я посмотрю, как у нас дела. У нас есть сообщение от Маши, прям тютелька в тютельку, 15:00 пришло сообщение. Здравствуйте, дорогая Наталья Аркадьевна, мы приехали на пару дней, очень рады слушать вас, всем слушателям и вам. благословений. Вот, дорогие друзья, приехали наши друзья. Это вот Маша, видимо, может быть, ее мама. Ну, они вот приехали на пару дней, может быть, на такую большую помывку всей семьи, я не знаю, там какие у них условия на даче. Может быть, что-то просто надо было сделать, там, знаете, какие разные бывают обстоятельства, да? Вот они приехали с дачи на пару дней и имеют возможность слушать нас. Маш, мы очень рады, что вы с нами. И, собственно говоря, мы, в общем, и я, и пастор Сергей, и вот Ирина, и мы все, я думаю, многие наши слушатели, которые нас слушают всегда, мы знаем, Илья нам сообщал, что вы на даче всей семьей, там, с мамой своей, с сестрой и так далее. В общем-то, там много детей, и, в общем, и взрослые есть, и вам там хорошо, мы надеемся, вам там хорошо. И очень хотим, чтобы у вас там было побольше солнышка, но иногда и дождичек, чтобы у вас там все зеленело, росло. Ну, собственно, как и у всех, дорогие друзья, у всех, у кого есть такая необходимость, у кого есть дачи, у кого есть свои какие-то участки подсобные, или, может быть, какие-то цветочки растут под окном, чтобы было солнышко, чтобы и дождичек был, чтобы было все это зеленело, росло, не засыхало. Ну и, конечно же, чтобы погода была хорошая, чтобы не болели. Всего-всего всем доброго и всем благословений. Ну вот Маша нам, так сказать, посылает благословение. Ну и я тоже, так сказать, отправляю ее благословение и присоединяюсь к ней. Всем-всем-всем благословений. Маша, спасибо вам большое. Ну а я должна, дорогие друзья, вернуться к тому, о чем мы говорим. И дело в том, что вчера еще пришло сообщение одно, вот прямо тут в самом конце, от Антона, и я думаю, что мы продолжим вот этот разговор, ну, который был начат вчера. Я отвечала на вопрос Алены, я напоминаю. Вообще вчера был день ответов на вопросы, так или иначе связанные с библейскими текстами. И я уже сейчас не помню, по-моему, мы начали с Нагорной проповеди. А потом был вопрос Алены о том, что сила Бога в немощи совершается. И она говорит, что как бы она понимает вот то, как говорят в церкви, что когда мы не мешаем Богу действовать в нас, то вот как раз эта сила Бога вот в этой немощи. То есть мы не мешаем, мы не препятствуем, мы как бы, ну, скажем так, не действуем самостоятельно, да, и таким образом вот сила Бога может совершаться. Она написала, что, как, видимо, она слышала в проповедях, что мы можем мешать, когда мы поступаем по своей воле, своевольничаем, так сказать, да, действуем своими силами, своим умом, решаем. Вот я сейчас нашла как раз то сообщение, которое прислала Алена. Я просто по памяти начала, а вот сейчас я уже вижу текст. И получается, что верующие должны быть слабыми, безвольными и глупыми, что вообще даже очень странно, почему глупыми-то? Не очень привлекательный образ, тогда писала Алена, и поэтому, как она считает, церковь тоже не привлекает людей, например, в развитых странах, и поэтому церкви закрываются, а старые храмы отдают под залы, спортивные клубы. Но действительно такое происходит вот в европейских странах, и были какие-то статьи об этом, были в передачах каких-то, может быть, даже в новостях, я сейчас даже не вспомню. Но я просто помню какие-то как кадры, вот похожие на какие-то новостные выпуски, точно где не помню. Но, в общем, и были статьи, где просто рассказывался, были какие-то фотографии, что действительно такое происходит. Но я не думаю, что прям, знаете, вот это очень так как-то лавинообразно, что ли. Ну, наверное, какие-то случаи такие есть, но все-таки, тем не менее, не совсем это так. И я привела в пример, собственно, вот ту церковь, которую я уже приводила. О, забыла я. Надо будет мне вставить, я обещала дать ссылку на... Вчера говорила об этом. Просто я еще не отправила материал для блога. И вот очень хорошо, что я не успела это сделать. Потому что только сейчас я вспомнила, что я обещала туда вставить ссылку вот с того богослужения, когда проводился обряд крещения, когда люди принимали крещение вот в этой большой церкви, Willow Creek, да, которая в окрестностях Чикаго. И вот я только сейчас вспомнила об этом, я забыла, вот каюсь, забыла я. Хорошо, что так получилось. Я потом это сделаю после передачи. Так вот, а я же давала вам ссылку на служение прославления, на, вернее, на его часть. Это было не все, это был просто вот какой-то момент, но это продолжалось где-то минут 10, если не больше. Такая большая была композиция. И вот когда мы говорили о христианской музыке, просто вы можете посмотреть, и вы там, может быть, увидите и вообще вот церковь, и сколько там народу. А когда вот ту ссылку, которую я хочу привести, да, на крещение, вы просто увидите, какое количество людей принимают крещение, и какое количество молодых людей принимает крещение. И я такое видела, на самом деле, впервые. Нет, вернее, я уже видела, когда была там, но я имею в виду, вот там я это видела. Больше нигде мне это не доводилось видеть. Вы знаете, даже принимают крещение, бывает вот вся семья, мама, папа и ребенок, да? Или, например, бабушка, вот бабушка, вдруг бабушка принимает крещение. Вот прожила всю жизнь без Бога, да, вот теперь она решила принять крещение. Вот бабушка, там, не знаю, может быть, дочка и там внучка или там внук или несколько даже внуков. И, представляете, вот так вот, вот эти несколько человек, они как бы так, я не знаю, там, за руки или там за талию, как-то там за плечи друг друга держат. И по бокам стоят служители церкви, пасторы церкви. И вот они все вместе погружаются в воду. Но они, естественно, у каждого спрашивают, как обычно это бывает перед принятием крещения, что-то говорят там. И вот так вот, прям вот несколько человек сразу. Знаете, это так трогательно. Я когда смотрела вот эти кадры, я, душа моя, просто ликовала на самом деле. Это было так замечательно, так здорово. И я просто хочу этим поделиться с вами, и я обязательно эту ссылку вам дам. Поэтому вот, что церковь не привлекает людей в развитых странах, ну, знаете, я не думаю, что Соединенные Штаты Америки – это не развитая страна, да? И оказывается, что, может быть, какие-то церкви не очень привлекают людей. Но вот я была там в очень многих церквях, и это очень большие церкви. И очень много людей в этих церквях, понимаете? И там люди, ну я не знаю, вот они просто как бы живут, можно сказать, там, да? Там есть и детские группы детских садов, потому что церковь большая, и она может себе позволить, чтобы у них были вот эти группы, где с маленькими детьми занимаются, и даже чуть ли не школы, ну, или там какие школы, может быть, это воскресные школы, я не утверждаю, что там дети получают полностью образование, да, но я просто видела спортивный зал, я видела множество вот этих вот ребят, которые занимаются там, понимаете, поэтому думать так, что теперь вот церковь – это только пожилые люди там, а остальным людям это неинтересно и не нужно, и что вообще молодежь это не привлекает, вот так, как вы написали, это неправильно, Алён. Это не так. И не надо так думать. Если вот у нас такого пока нет, как бы мы не видим, хотя наверняка и у нас тоже разные церкви, и есть очень большие церкви, да, но есть церкви и небольшие. Во-первых, это зависит от того, где эта церковь. Потому что если это какой-то поселок, например, или небольшой городок, то, ну, понимаете, ну, просто там и народу не так много, да. То есть тут нужно все это учитывать. Но еще очень важна позиция самих верующих людей. Вот если они просто собираются, и им хорошо, а нам хорошо, когда мы собираемся вместе. И если им, в общем, и не надо вроде бы вот больше ничего, да, то вот так эта церковь и будет существовать. То есть те люди, которые уже подходят к концу своей жизни, они будут уходить из этой жизни, туда прилагаться к Господу, да, дети маленькие, которые есть, они будут добавляться к церкви, но, может быть, потом будут и уходить из нее, когда они подрастут, кто знает, как это будет. А вот когда церковь занимает такую активную позицию, и действительно людям так хорошо, что они хотят делиться этим, вот тогда и появляются, понимаете, какие-то такие, какие-то дела, что ли. Ведь вот эта церковь большая, о которой я говорю, понимаете, она очень много что делает. Она посылает своих миссионеров вот в те страны, где какие-то сложности, где какие-то катаклизмы происходит. Они собирают пожертвования, отправляют туда, отправляют людей. А раз много народов, значит, есть люди, которые имеют и медицинское образование, может, какое-то юридическое, там, психологическое, ну, самые-самые разные, понимаете? Есть просто крепкие люди, которые готовы, ну, например, после урагана нужно помочь как-то разобрать завалы и так далее. То есть они активно участвуют в том, что происходит в этом мире, вот те болевые точки, которые есть, и они стараются помочь. Они, вот у них был очередной такой проект, например, когда они, ну, закупали семена и просто посылали людям, чтобы люди могли что-то на своих участках выращивать, ну, как бы вот более, как сказать, знаете, вот хорошие семена, которые дают большой урожай, да. Вот они это тоже делали. И потом вот одна из, там у них есть женщина-пастор, которая активно помогает старшему пастору. И вот она как бы ответственна вот за такого рода проекты, и она всегда посещает вот те места, тех людей, которые, которым помогали. Ну, чтобы вся церковь потом смогла увидеть эти кадры и увидеть, вот как эта помощь, она пошла впрок-то. Какой вот итог-то был, понимаете? И это всегда так радостно, и практически каждый раз, вот на каждом богослужении, она как бы отчитывается, что было сделано. И это замечательно. Я просто вам почему об этом рассказываю, понимаете? Потому что вот я дала ссылку и дам еще ссылку. Но дело в том, что у них есть как бы их собственное телевидение, но они снимают богослужения многие, да? Для чего? Потому что у них очень много вот таких еще как бы небольших церквей, которые сейчас организуются, уже многие разрослись, но чтобы была какая-то вот эта общая жизнь, что ли, чтобы все жили такой единой жизнью, знали, что происходит, и вот они потом выставляют это на сайте, и люди могут посмотреть всегда, понимаете, вот. И мы с вами можем посмотреть. Другое дело, что тот, кто не знает языка, конечно, там же нет перевода, да, там на английском языке. Но, в принципе, мне кажется, ну, это вот, может быть, мне так понятно, да, но в любом случае вы можете хотя бы посмотреть вот эти служения, поклонения, как происходят, да. Судя по, когда вы смотрите эти кадры, то они говорят сами за себя. Вот я имею в виду, например, показывают эти вот проекты. И там просто понятно уже по вот этой картинке, понятно, о чем идет речь, собственно, что происходит. Вы просто какие-то вещи можете увидеть, понимаете? И самое главное, вы увидите, там, например, даже есть у них, я просто видела на сайте, у них есть видео богослужение, которое, ну, рождественское, да? Рождественской, потом пасхальные, там вот, ну, праздничные такие. И, например, рождественское богослужение, и руководитель этого музыкального служения, он в процессе вот этого самого служения поклонения, он в зале находится и там разговаривает как бы с теми людьми, которые в зале, и вы видите людей, которые присутствуют в церкви, в этом большом зале, и вы видите, что тут огромное число совершенно молодых людей, люди всех возрастов, люди разного цвета кожи, разных национальностей. И им всем очень хорошо вместе. Это просто видно, понимаете? И главное, сколько людей вообще, сколько, как их много. Мне бы очень хотелось, чтобы, Ален, вы заглянули хотя бы просто, потому что, понимаете, вот у вас какое-то, может быть, не совсем верное представление о том, что как вообще происходит, что в мире, и какие верующие, что верующие должны быть слабые, безвольные, глупые, поэтому якобы вот люди идут из церкви. Я вообще, я понимаю, что у кого-то, может быть, есть такое представление, но, знаете, это все-таки у людей, которые очень-очень далеки вообще от церкви и от христианства. Вот у них может быть такое превратное представление, но у людей, которые в церкви, мне кажется, такого быть не может. Ну, это вот в связи с этим вашим представлением. А о немощи, что сила Бога в немощи совершается, и вот вы говорите, что как бы вот верующие должны быть слабыми. Я вчера просто предложила вам подумать, а как же апостолы? Они что, были слабыми, безвольными и глупыми? И вот эти слабые, безвольные, глупые, якобы, они перевернули вообще весь мир? Это же они понесли благую весть в разные страны. Это же они евангелизацией-то занимались, да, миссионерством. И в итоге что случилось? Все вот эти страны... страны, они стали христианскими. Мы же с вами помним это из истории церкви. Мы помним, как это происходило. Это потом, уже где-то в 5-6 веке, появляется ислам, и вот эти начинаются как бы такие завоевания, когда ислам насаждается, как говорится, огнем и мечом, и он в тех странах, которые захвачены войсками. И христиане оттуда уходят. И потом они как бы туда приходят, но уже в небольших количествах. А в основном эти страны, они мусульманские в основном остаются. Но вот эти первые века, это же все вообще, все это сплошь христианские уже страны. И мы хорошо это знаем из истории церкви. Это вот эти глупые, безвольные, слабые люди смогли сделать, которые подвергались гонениям, испытаниям, мучениям. Это безвольные люди все это выдержали и не отреклись от своей веры. Слабые люди. Понимаете, вот насколько это странно звучит. Давайте вот будем думать об этом. И еще я говорила о том, что напоминала, вернее, о словах апостола Павла, что он проповедует, да, но не он один, он говорит, мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. И многим действительно это так представлялось, да и сейчас, наверное, представляется так многим. Ну и что такое крест? Это, казалось бы, полный провал, что вот если он Сын Божий, он пришел на землю для того, чтобы искупить, спасти, Мессия, он должен быть победителем, он должен быть тут царствовать, править всем. А вместо трона он на крест идет. Он распят вместе с разбойниками, позорной казнью, неудачник. Потому что что в итоге-то? Вот эта крошечная горстка его последователей, его учеников, которые побоялись вообще, из которых только там несколько человек присутствовало при этой казни, а остальные разбежались. Ну, полный провал ведь, правда? Как это выглядит? Это так? И что потом? И мы знаем с вами, что да, ученики дрожали, они боялись. А потом Христос воскрес, Он является им, Он их учит, потом Он возносится на небо, они ожидают сошествия Духа Святого, Дух Святой сходит на них, и полное преображение этих людей. И они начинают проповедовать, открыто проповедовать. И оказывается, что никакого-то провала не было. А наоборот, все наоборот. Да и вообще, может ли быть провал у Бога вообще? Давайте подумаем. У всемогущего, всезнающего Бога. Не безумие ли это? И поэтому вот эти слова, что сила Божия в немощи совершается, понимаете, да, это может быть действительно так, что вот когда я немощен, тогда я силен, как говорит апостол Павел, да, что когда мы не можем вот своими силами, ну вот, например, иногда человек начинает как бы так очень активно, усиленно молиться, когда он не может действовать физически. И очень многие люди становились такими сильными молитвенниками, когда были прикованы к одру болезни. Это просто из истории известно. И по их молитвам очень многие вещи происходили, совершались в этом мире. Очень многие святые не имели никакой физической силы, не были физически крепкими людьми. Многие из них были достаточно болезненными людьми. Сами страдали, но при этом помогали другим. И даже исцеляли людей силой Божией. И главное, что у них было и сочувствие, и любовь, и понимание, и слова от Бога для вот этих страдающих людей. Понимаете, как это важно? И поэтому ведь действительно получается так вот, что сила Божия в нашей немощи совершается очень часто. Но то, что мы часто видим и нам представляется каким-то таким слабым и немощным, совсем не значит, что это так на самом деле. И вот самый яркий пример, вот, на мой взгляд, это как раз Иисус Христос и его распятие, вот как он идет на крест. Просто это ярчайший, наверное, пример. И, понимаете, и вот, и пример еще апостола Павла все-таки. Давайте тоже не будем забывать об этом. И вчера было письмо, сообщение, вернее, от Антона. По-моему, это было сообщение или письмо. Даже сейчас это уже и не скажу, не помню точно. Могу сейчас посмотреть. Я, правда, сохранила его себе. Да, наверное, это было вот тут. Нет. Значит, это было письмо, наверное. Я хотела тут его открыть. А нет, вот сообщение, как раз я его сейчас и открою. Так, он пишет: если сила Бога в немощи осуществляется, тогда объясните, почему так много больных и много страданий от болезней? Почему люди должны терпеть такие страдания, когда Бог может всех исцелить? Ведь в Евангелии Он всех исцелял, а сейчас такого нет. Моя бабушка, например, верит в Бога, Библию читает, молится много. Она добрый человек, хороший, честный. Почему она страдает, а всякие моральные уроды живут в свое удовольствие? Не подумайте, она не жалуется на Бога. Это я спрашиваю. Она благодарит Бога за все, за детей, за внуков, значит, и за меня, за дождь или солнце, птиц, даже за любую нашу помощь ей. Но так хочется, чтобы ей было получше, чтобы не страдали от сильной боли, не страдала от сильной боли, как бывает у нее. Что Богу стоит ее исцелить? Почему Он не хочет? Вот такой вопрос задает Антон. Дорогие друзья, я бы очень хотела, чтобы, может быть, вот кто-то из вас тоже перенес какие-то сильные страдания, может быть, какие-то операции, может быть, был исцелен, выздоровел, может быть, все это продолжается. Вот как вы? Я очень растрогана вот этим сообщением Антона. И вчера, когда я его прочитала, и сейчас вот все равно читаю, у меня прям даже какие-то слезы в глазах. Но слезы такие хорошие, светлые, понимаете, от радости. От радости, Антон, что у вашей бабушки, у вас такая замечательная бабушка, у вас. А у нее такой прекрасный внук, как вы. Это так здорово, так замечательно. Спасибо вам, что вы так любите свою бабушку. Вот. И что я хотела вам сказать, Антон? Ой. Вот так рассиропилась я. Правда, не ожидала даже, что вот опять вот так. Ну, правда, очень приятно читать такие сообщения. Вроде бы вопрос какой-то такой, да? Ну, вот такое какое-то очень доброе, очень светлое сообщение. Антон, я нашла второе послание Коринфянам. И там апостол Павел пишет о себе. И он пишет: «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня». Это в 12 главе. Это я читаю с 7 по 9 стихи. Значит, «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». И вот вы знаете, вы когда написали про свою бабушку, что вот она очень сильно страдает, терпит сильные боли. И при этом вы пишете: она не жалуется на Бога, она благодарит Бога за все, за детей, за внуков, значит, и за меня, за дождь или солнце, птиц, даже за любую нашу помощь ей. Вот обитает в ней сила Христова, и дает ей силы все вот эти свои страдания переносить, и радоваться жизни, и радоваться тому, что она может видеть вас, может быть с вами, и наслаждаться вот этим миром, который сотворил Господь, и дарить и вам, и, может быть, тем людям, которыми она встречается в жизни, вот это светлое отношение к жизни, вот это добро свое, свою любовь, понимаете, и свой пример того, как человек, даже страдающий человек, не уходит в уныние, в ворчание, такое недовольство всем и вся, а наоборот, живет светлой жизнью такой, понимаете? Вот свет идет от этого человека, и, наверное, с ней хочется быть рядом, и хочется общаться, и хочется ей помогать, я так думаю. И она со своей стороны наверняка тоже старается как-то помочь. Если не может физически помочь, то хотя бы, знаете, как говорится, поддержать морально, да? Ну, как-то вот, может быть, вот всем, чем может, зарядить каким-то своим оптимизмом, своим светом, чему-то, может быть, научить, что-то посоветовать. Ну, вот так я вижу как-то вот эту вот, как в картину такую, вот я не знаю, какая у меня сложилась. И вот видите, что получается, вот апостол Павел говорит, что я охотнее даже буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Но по поводу хвалиться, конечно, это так забавно, хвалиться немощами, да? Какой-то, кто из нас более немощный, давайте будем хвалиться. Но дело в том, что апостол Павел-то, он пишет Коринфянам. Это такой город непростой. И в этом городе очень любят богатство, золото, роскошь. Это портовый город, где всего этого в избытке находится. В этом городе очень такие богатые храмы. Там очень нравы такие, знаете, испорченные. И вот апостол Павел пишет жителям этого города и говорит, что «а я охотнее буду хвалиться своими немощами». И он честно говорит, что «трижды молил я Господа, чтобы он вот исцелил меня, удалил от меня вот это жало в плоть, болезнь». А Господь сказал ему, своему служителю, «довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И апостол понял слова Господа и принял эти слова. Мы же вот посмотрите, что происходило тогда, тоже происходит и сейчас. И сейчас, ну вы посмотрите на эти огромные яхты, я не знаю, какие-то там, я не знаю, какие-то прям огромные-огромные кораблища. Один человек живет, я не знаю, там на нескольких тысячах метров. Зачем ему такие тысячи метров, такие дворцы? Не знаю, таких дворцов, наверное, не имели вообще цари, просто потому что, когда царь куда-то там приезжал, у него были личные апартаменты. Но остальное, как бы место, это было как бы место не вообще общего пользования, я имею в виду какие-то там залы, где происходили встречи, там балы и так далее, да. И была масса помещений, где располагали все эти фрейлины, там его свита, скажем так, да, те, кто его сопровождал. Понимаете? А если посмотреть на то, как сейчас живут вот эти богатейшие люди, да, то это что-то просто очень странное. Такого никогда вообще в истории не было. Ни один из царей, из королей как бы вот так не, в таких условиях не жил. Да, это все было красиво, но там цель была другая. Там цель была, чтобы, понимаете, не просто, так сказать, роскошь, вот роскошь для меня самого, да, а это еще и как бы сила государства демонстрировалась таким образом. А что демонстрируют сейчас богачи, которые хвалятся, они хвалятся своим богатством. Они и их отпрыски и так далее, они всячески демонстрируют это свое, так сказать, вот мы богаты, нам позволено все, нам законы не писаны. И это, понимаете, это выставляется все на показ. И люди, простые люди, ну, есть и таких людей немало, они соглашаются с этим, они считают, что это нормально. Но дело в том, что Понимаете, вот, я не знаю, мне кажется, даже язычники вот, в языческих странах и то понимали, что, ну, понимаете, ну, это как-то странно. Те язычники, которые верили в своих богов, вот похвальба простых смертных воспринималась как оскорбление богам. Вот во многих языческих культах. И в каких-то мифах, вот если мы посмотрим вот эти древние мифы, мы увидим отражение вот такого понимания, что, когда, так сказать, там рассказывают о том, как боги наказали там, каждого своим, да? Ну, мы можем даже вспомнить вот этого самого царя Мидаса, да, который, вот он был окружен золотом и тоже раздувался от, так сказать, осознания своего богатства. И там все больше и больше ему хотелось. В конце концов, еда в его во рту, так сказать, вот, да, превратилась в золото, и он просто умер, задохнулся. Ну, и там много таких случаев, там, да, так сказать, приводится, как были наказаны, когда погибали дети или там что-то такое еще. Вот если посмотреть эти мифы, то мы увидим там вот такое тоже понимание в языческом мире. Что же говорить о мире Библии? Тем более это так. И, конечно, такая похвальба, она осуждается. И, в принципе, на самом деле, вот эта похвальба и превознесение себя, да, в силу того, что я вот обладаю властью, я там все могу, мне все позволено, я такой богатый, понимаете? Ведь это же, по сути дела, отрицает благодать искупления, отрицает Христа и его подвиг на кресте. И апостол Павел говорит как раз об этом. Он говорит, а где то, чем хвалиться? Все это уничтожено. Просто вот стало понятно, что не это важно. И уничтожено, кстати, той самой немощью креста, о котором вы говорили, да? И вот это в центре богословия самого апостола Павла. Так вот, когда он говорит об этом, он же, помните, он там, кстати, говорит о том, чем вот я буду хвалиться, да? Я буду хвалиться, опять-таки, своими немощами. Там побили, тут изгнали, тут он был вынужден спасаться. Где-то он там его в корзине спускают вниз, чтобы он мог спастись от преследующих его и так далее, и так далее. Понимаете, то есть вот камнями били, палками били, голодал, был в холоде, в нужде. То есть, вроде бы, чем превозноситься-то? А, в Дамаске как раз вот он в корзине его спускали с городской стены, чтобы он мог спастись. Как бы вот кто-то хвалится по плоти своим богатством, своей силой, а апостол говорит о том, что а вот я буду хвалиться своими вот этими немощами. И тут он рассказывает о своем этом даже заболевании. Как раз вот он говорит здесь, Антон. И он говорит, что вот эта острая боль, которая его постоянно мучила, как такая застрявшая, знаете, может быть, даже загноившаяся заноза, да, или жало, как у нас переведено. Точно это вот заноза. Мы не знаем точно, какая болезнь вот так мучила апостола. Но при всем том, сколько километров он прошагал, какие лишения, понимаете, а там наверняка было много таких болезней, ну просто... После всех этих побиений камнями, палками, и чем только там не было, да? Ну, трудно было бы, наверное, сохранить свое здоровье вообще. И он говорит о том, что он молился, молился и молился Богу. И молитва его была услышана, и он получил ответ. Но такого ли ответа он ожидал, когда он молился? Как вы думаете? Вот я уверена, что он ожидал совсем другого ответа. И это было бы вполне логично, потому что, ну как, ну уже даже для того, чтобы ему осуществлять его служение, еще лучше, еще больше. Ну ему бы нужно было обладать крепким здоровьем, правда? Он бы тогда горы бы мог свернуть. И вдруг он получает ответ от Бога. «Довольно для тебя благодати моей». И вот как понять, что это значит? Что боль и страдания – это хорошо? Ну, конечно же, нет. И всякое страдание, наверное, это само по себе не добро и не хорошо. Но, к сожалению, понимаете, много страданий в этом мире. Можно даже сказать, что, наверное, оно неизбежно в этом мире. И каждый человек хочет избавиться от боли и страданий. И это тоже нормально. И тоже естественно. Ведь и апостол Павел тоже, он молит об исцелении, он спасается в корзине, просит Господа о помощи. Но, понимаете, вот как Христос молился, помните тогда в Гефсиманском саду? «Пронеси чашу сию мимо меня». И потом он говорит: «Но ничего я хочу, а чего ты?» И вот получает ответ апостол Павел: «Сила моя совершается в немощи». И я думаю, что вот эти слова очень важны для нас. Видимо, вот, понимаете, вот каждый человек что-то такое очень, есть в нем что-то очень важное, что он может дать и своим близким, и людям, и послужить этим Богу. И Господь поэтому, вот он допускает это в жизни. Вот вы говорите, он всех исцелял. А кого всех? Кого всех исцелял Господь? Кого-то исцелял. Кто-то к нему обращался, он исцелял. Но, понимаете, если мы говорим о Боге, действующем Боге, вообще-то он может исцелить всех одномоментно. А ведь он этого не делает почему-то. И, видимо, мы с вами очень мало что понимаем. И совсем, наверное, не понимаем его. Вот по каким критериям он одних исцеляет, а других нет. Вот как это получается, да? Вот почему так? Почему кого-то сразу и даже не особенно спрашивая его, а кого-то спрашивая, хочешь ли исцелиться, да? Какие-то еще вопросы задает. Ведь тогда в Израиле тоже было сколько этих немощных. Вот почему нужно было, чтобы человек подходил к нему, просил его о чем-то? Почему вот это было необходимо? Почему бы не исцелить сразу всех-то? Или, например, хотя бы тех, кто сейчас его слушает. Вот слушает его там сколько-то человек, да? Ну, почему бы не сделать так, что вот все слушающие, вот сейчас я проведу сеанс всеобщего исцеления тех, кто сейчас вот рядом со мной, да, кто меня слушает. Сказал и сделал. И ведь вполне мог бы сделать, правда? Но мы нигде не читаем об этом. Он никогда этого не делал. А в каких-то случаях, вот вспомним, да, когда приходит к нему вот этот римский сотник и просит исцелить его слугу. И Господу даже не надо идти. Он на расстоянии все это делает. И слуга исцелен. А мы читаем о тех случаях, когда вообще он возвращает людей к жизни. То есть те, которые уже стали мертвыми, да, они умерли. А он их возвращает к жизни. Он же может. А почему только вот этих? А почему не остальных? Ведь таких же много. Ну, например, понимаете, не те, которые там уже, потому что возраст такой подошел, уже пора, да, а дети, молодые люди, страдающие. Ну, он-то знает все. Но ведь он тогда этого не делал тоже. Я понимаю, что можно сказать, что ну вот те, кто его просили, тех он исцелял. Давайте вспомним, вот, например, случай, когда он исцеляет парализованного человека в купальне Вифезда. Человек не обращается к нему, не говорит ему «исцели меня». Он его спрашивает, он сам к нему подходит, он сам его спрашивает и исцеляет. Он очень по-разному действует. И вот опять-таки можно задать вопрос, ну а почему тогда так? Почему к кому-то подходит, сам исцеляет? исцеляет тех, кто его просит, а все равно очень много людей, которые больны, которые страдают, а он не исцеляет. Но вот бабушка молится и молилась. А вы молитесь за бабушку, Антон? Я думаю, что, наверное, вы молитесь. Но вот Господь рассуждает так, вот Он решает так, что вот так, почему-то так нужно. Почему? Ни я не знаю, ни вы не знаете, ни ваша бабушка не знает. Но ваша бабушка это принимает. Понимаете, вот как... Вот он говорит, будьте как дети, да? Вот именно как вот... Ненавидели ли вы когда-нибудь очень-очень больных детей? Вот они многие становятся удивительно мудрыми. И порой вот те, кто бывает в таких больницах, ну, навещает таких детей, да, посещает их, даже служители, вот об этом я слышала много-много раз, они говорят о том, что вот эти дети, они очень мудры. И они могут дать пример вот того, как они стараются сами, ну, уже зная свое заболевание, да, как они сами все это переносят, и как они даже, ну, становятся такой поддержкой, как вот это ни странно, поддержкой для своих родных и близких. И это такой, может быть, пример для нас. Но мы с вами, к сожалению, а может быть, к счастью для кого-то, потому что это очень тяжело на самом деле, так быть с такими детьми на самом деле. Вот, ну, если это твой ребенок, да, ты еще переживаешь и так далее, но ты как-то уже вот, ну, вы уже вжились, как-то сжились вот с этим, да, и только есть какая-то надежда, что, может быть, что-то облегчит боль, или, может быть, как-то что-то поможет, какое-то лекарство, операции и так далее. Вот пришло сообщение от Норы, она пишет, очень непростой вопрос, тяжелый. Да, Нор, вопрос тяжелый и непростой. И мы с вами не можем на него однозначно ответить. Почему я привела пример апостола Павла? Потому что так Бог отвечает одному из своих, скажем так, первейших служителей, да? Ну, я имею в виду апостолы, да, вот те, которые... Вот, они все его ближайшие ученики, которые стали апостолами потом. И вот апостол Павел – это тот, кого он сделал своим учеником, когда тот шел в Дамаск, чтобы терзать христиан, да, вот, чтобы как бы устроить гонение там на христиан. И вот произошел переворот в его жизни. И он столько потрудился, он столько сделал и столько делал, что на самом деле вот было бы... Для нас вполне логично, если бы Господь его исцелил, ну, просто в первейшую очередь. Но этого не произошло. И апостол Павел с этим согласился. Ну, раз такова воля Божия, это вот как та самая чаша, которую, да, вот пронеси ее мимо меня, но, впрочем, не моя воля, но твоя, да будет. Так и тут. Либо мы вверяем себя Богу, либо нет. И вот это, наверное, самое главное. Но, Антон, я желаю вашей бабушке и дальше жить так же светло. И, конечно же, я очень хочу, чтобы она меньше страдала. И я очень надеюсь, что наши слушатели, мы теперь узнали о вас, о вашей бабушке, что они будут вспоминать вашу бабушку в своих молитвах. И вас тоже. Благословение вам, Антон, и вашей бабушке. Передавайте ей большой-большой привет от нас и скажите, что мы очень-очень рады и поздравляем ее с тем, что у нее такой прекрасный, такой замечательный внук. Еще у меня есть вот сообщение от Светланы из Праги. Я просто вот отвечала на то и не прочитала. Светлана пишет, в Чехии не занимаются только исполнением треб. На приходах проводятся разные встречи для молодежи, изучение писания, встречи для пенсионеров или супружеских пар, беседы о браке для будущих супругов, показывают христианские фильмы, занимаются благотворительностью, проводятся различные лекции, семинары для обучения паствы. Жизнь кипит. Извините, спасибо. Так за что же извините? Спасибо вам большое, что вы этим поделились, Светлана. Это очень-очень важно. Может быть, кто-то тоже вот подвигнется на что-то такое подобное. Дорогие друзья, наше время подошло к концу, и я благодарю лишь тебя и за твои восклицательные знаки. Не сердись на меня, родная моя, пожалуйста. Дорогие друзья, благословения вам всем. До встречи завтра.